В наше время многие задают вопрос, а почему же мы, люди, такие слабые, такие никчемные? Отчего мы реагируем на всякое воздействие окружающей среды, на всякие изменения вокруг нас, эмоционального климата, вообще, так сказать, каких-то расприй? Настолько мы подвержены воздействию, настолько мы неустойчивы, настолько мы слабы, что человек каждый день может найти себе предмет для печали, уныния, стресс и так далее. Причина-то какая? Причина в том, что наше естество, наше существо не имеет цельности, той самой цельности, которую имело в свое время при сотворении Богом. Что сейчас происходит у нас в мире? Сейчас у нас усиливается технический прогресс, это понятно. Появляется огромное количество машин. Вот в ближайшее время пытаются роботы заменить огромное количество работников на разных фабриках, заводах, в разных институтах и так далее, где работают люди. И потихонечку информационная агрессия цивилизации должна будет вытеснить естественные формы обучения, которые от педагога к ученику передавали не только знания и какие-то представления, но и опыт, и умения, и, скажем, тот самый морально-нравственный и духовный климат, да? То здесь это как-то пытаются устранить, сделав дистанционное обучение, которое, в общем-то, имеет чисто схоластическую позицию. Это просто попытка передать какой-то уровень знаний для тех, кто хочет их получить. В связи с этим, если человек прослушал дистанционное обучение, сдал дистанционный экзамен, он может получить не только какую-то оценку, но и диплом, что он является специалистом той или иной области. А кто может гарантировать, что он специалист? Это уже другой вопрос. Дело в том, что вот эти вот подпорки, которые мы ставим, цивилизационные, они все дальше уводят нас от возможности работать над самим собой и сделать себя полноценным человеком. Что происходит сейчас в основном с людьми, которые живут в мире? Ну, это гиподинамия. А люди движутся в основном в каких-то агрегатах. Либо это машина, либо это автобус, либо это метро, ну, все что угодно. Любое транспортное средство, которое передвигает его на те расстояния, которые надо преодолеть. Человек практически не двигается. Наш организм рассчитан на то, что ему будут даваться определенные нагрузки. Если нагрузки эти отсутствуют, то, соответственно, ослабевают сами мышцы, ослабевает костная система, потом жилистая система, ослабевает как таковой каркас. Костно-мышечный каркас начинает деградировать, и потихонечку человек становится хилым, слабым, инертным, пессимистичным и, безусловно, нерадостным, потому что нет возможности радоваться. Еда, которую он себе в основном присыщает, она дает ему очередное отягощение. Надо огромное количество сил на переваривание потребленной пищи. Энергия уходит на потребление. А на развитие практически ничего не остается. У некоторых старцев такое высказывание. Ты, говорит, ешь недосыта, чтобы хоть какая-то энергия, твои жизненные силы могли быть потрачены на духовное какое-то содержание, на то, чтобы дух мог напитаться благодатью. Вот такая интересная тема. Человек, живущий в современной цивилизации, он меняет свой биологический ритм, он меняет свой и социальный ритм, и душевный, и духовный, и нравственный, и моральный, то есть все ритмы начинают приходить к сбою. А сбой что это такое? Это есть болезнь. Как говорили раньше врачи, вот все болезни от нервов, да, безусловно, нервная система является главным индикатором происходящих процессов в организме, она всегда сигнализирует о том, что что-то в организме не так, болями, какими-то определенными состояниями и так далее. Мы это прекрасно понимаем. В нашем вот таком малоподвижном образе жизни мы удаляемся от нормального функционирования своего собственного существа. В связи с этим возникает вопрос. Вот некоторые говорят так, ну а как же церковь относится к здоровому образу жизни? Да мы хорошо относимся к здоровому образу жизни. Почему? Потому что человек должен, безусловно, себя физически воспитывать. Если нет возможности физически трудиться, это было бы самым оптимальным, что человек мог бы делать. Физический труд, безусловно, полезен. Особенно, как говорили святые отцы, работа с деревом, работа с землей, с пчелами является такой чистой работой, которая, в общем, помогает душе приобретать равновесие, приобретать позитивное состояние духу и души, и телу. Эти виды работы наиболее полезны. Или пошел человек, например, вот за грибами в лес. Там в лесу совершенно спокойная обстановка, есть возможность быть наедине с тем мирозданием, которое создал Господь, которое не потревожено цивилизацией, так как обычно потревожено все, где мы находимся. Ну и там человек может успокоиться внутренне, он может обратиться к Богу, он может обратиться к своим проблемам, рассмотреть их. У него хотя бы возможность подумать о своей жизни. Зачастую человек не успевает подумать, он занят, у него ритм определенной работы, семейной жизни, всего остального. Он как винтик в механизме крутится вместе с этим миром, даже не понимая о том, куда же движение это его приведет. Потому, конечно, здоровый образ жизни предполагает и позитивную какую-то работу, которая хоть немножечко физически отвлекала бы от того, что он делает обычно повседневно. Надо, чтобы был установлен режим дня. Когда человек питается в определенное время, это способствует его здоровью, потому что организм настраивается на определенный ритм. Этот биологический ритм приводит органы в соответствующий режим, который нужен, настраивает все внутренние железы, секреции, зная, что в это время будет обед. Человек еще не собрался есть, а время подходит, уже выделяет желудочный сок. Организм знает, что в это время его кормят. Так вот, рефлекторный механизм начинает действовать. Желательно ложиться спать в определенное время, суток. Многие очень поздно ложатся спать и встают тоже поздно. Чем это чревато? Ну, во-первых, не вырабатывается меланин. Это вещество, которое имеет антираковые действия в организме. Если молодой человек или барышня просидели там до часу ночи, а то и больше, а то и некоторые да, почти до утра сидят, у них организм не восстановился, у них организм не набрал жизненной силы, у них организм не выработал вот эти противораковые вещества, которые организм сам, так сказать, синтезирует для того, чтобы уберечься от коварной болезни. А кроме всего прочего, он и отдохнул, потому что, как написано исследователями, в общем, физиологии человеческого существа, сон до 12 часов ночи особенно эффективен. Например, если лечь в 10 часов вечера и проспать 12, вы гораздо больше за это время отдохнете, приобретете сил, нежели если будете спать после 12, только начнете этот процесс. Этот режим раньше был нормальным для людей, сейчас он сдвинулся. Это, в общем-то, весьма болезненный сдвиг. Происходит то, что если человек объедается, обпивается, страдает от того, что у него большая масса тела, обращается к врачам, у него болит то-то, и то. Здесь надо, чтобы кроме режима дня, режима питания и режима сна, у него было еще время на восстановление организма. Что это за время восстановления организма? Многие диетологи, да, так сказать, и врачи, да и просто здравый смысл человека говорит о том, что после 7 вечера есть тяжело, потому что организм настраивается на сон, организм настраивается на то, что пора приводить себя в порядок, а в это время, вместо того, чтобы дать ему возможность прийти в порядок, начинает ему вдруг давать еду, которая в это время совершенно ему не нужна. Потому что ночью никаких физических движений особенных не предусматривается. Человек отдыхает, да? Что происходит во время ночного сна? Происходит восстановление организма. Генеральная уборка всего организма происходит в этот момент. Идет подготовка к будущему дню, то есть человек реанимирует свое собственное состояние в это время. И если во время сна человек занят тем, что он должен переваривать съеденную пищу перед сном, ну, простите, какая там регенерация ткани, какое восстановление организма, какое очищение, как генеральная уборка, ничего не происходит, потому что человек занимается перевариванием пищи. Потому и стараются, чтобы позже 7 часов не есть. То есть диетологи и врачи рекомендуют делать, потому что, во-первых, уходит лишний вес, во-вторых, человек просыпается выспавшимся тогда, а если он наелся непосредственно перед сном, он не будет выспавшимся с утра, потому что у него сил жизненных нет, он не успел восстановиться, понимаете, сколько бы он ни проспал. И в конечном итоге от этого падает работоспособность, просто жизненные силы, так сказать, отсутствуют, и жизнедеятельность становится более вялой, более пессимистической, человек более хмурым. Он сам себя начинает проводить в состоянии стопора, и это, конечно, очень нездорово. Надо пытаться в наше время наладить здоровый образ жизни, который привел к нормальному сну, к нормальному питанию и к движению, которое обязательно необходимо для того, чтобы наше существо просто не развалилось. В конечном итоге человек сам гробит себя абсолютно неактивным образом жизни. Например, если с раннего детского возраста человека начинают очень сильно тревожить вопросы плохого характера, то происходит тоже большая проблема. Почему? Потому что организм мальчика или девочки, хотя он прошел, допустим, период полусоревания, но он не готов к тому, чтобы быть организмом мужа и жены. Потому что для этого надо, чтобы прошло определенное время, чтобы равновесие духа, души и тела завершилось. Вот это как бы формирование человеческого существа пришло в соответствующий порядок, в соответствующий ритм, в соответствующее равновесие. Поэтому и называют совершеннолетие возраст, когда окончание вот этого процесса формирования уже имеет место быть. Уже можно создавать семью, и она может принести какие-то позитивные плоды. Это семья и для самих молодых людей, и для общества, да и для рода этих людей. Надо задуматься о том, чтобы не лезть в эту область, а эту область обычно пытаются разжигать, особенно наши западные партнеры любят везде прививать секс-просвет, который ведет к тому, что девочки, мальчики начинают интересоваться несвойственными им процессами. Они опошляют свою жизнь, они ее делают низменной, говорится, они мыслят ниже пояса и в конечном итоге тормозят свое развитие. Если молодые люди барши вступают в половые отношения до того, как они прибыли в совершенный возраст, это вредит их здоровью, раз. Второе, это вредит на духовном плане. Человек приобретает грехи, которые потом он будет каким-то образом компенсировать себе. Каким же образом? Ну, тело начнет болеть, например, из-за этих грехов. Развитие становится, допустим, этого человека, оно не сможет продолжаться полноценным образом. Дети этого человека будут болеть, потому что их несовершенные организмы, вступившие в вот эти отношения, смогут дать болезнь своим собственным детям. Ничто не проходит бесследно, за грехи отвечать придется всем. Поэтому, друзья мои, так важно понятие, например, целомудрия, любви, духовность в первую очередь, ответственности за семью было у молодых людей барышни, чтобы не было искажения потом рода и негативного патологического потомства. В Америке, например, в 90-е годы заботились тем, что у них пошел в свое время секс-просвет, и после этого просвета наступил мрак. Почему? Потому что они посмотрели и поняли, что скоро не будет полноценных людей. Все настолько охвачены вот этим вот безумным маятником, который раскачали сами же, так сказать, политики. И тут они стали бить тревогу. И появились в Америке такие интересные очень проекты, которые занимались воссозданием девства и целомудрия. Девушек, молодых людей, которые не вступали в половые отношения до совершенного возраста, показывали на сцене, говорили, вот пример для нашей молодежи, вот замечательная девушка, замечательный юноша, которые сохранили в себе эту чистоту, сохранили в себе целомудрие, и это стало поощряться, и даже подарками, денежными премиями. До такой степени дошло это все. И в Америке действительно как-то так все сгруппировались и стали стараться такой разгульный образ жизни не вести, насколько это возможно. Это дало большой приток населения в Соединенных Штатах Америки. У нас, к сожалению, товарищи, которые приезжают из других стран, они везде навязывают идею секс-просвета даже в младших классах школы. Что, кстати, в Европе происходит уже, в общем-то, с 2000 года очень активно. Например, в первом классе в Германии у мальчиков и девочек, которые приходят в школу, спрашивают, какого пола хотите быть? Для чего это делать? Для того, чтобы пустить в разгул эти маленькие души неокрепшие, чтобы они, подвергаясь дьявольскому воздействию, извратили свое естество и стали, в общем-то, теми, кем хотят их сделать те, кто предлагает им эти вопросы. Чтобы они были неполноценными, замкнуты на этой идее, чтобы эта идея волновала больше всего на свете. Чтобы они не жили нормальной жизнью, а чтобы у них была только идея об одном – к какому полу они должны принадлежать. И это большая проблема, потому что часть людей, которые страдают тенденциями, мужчины хотят как бы быть женщинами, а не женщинами-мужчинами, это совсем маленький процент. Причем это было известно давно. Это явление, оно считалось в церкви всегда воздействием демоническим, и оно извращало естественное существо человека. Причем те, кто не мог воздействия демонического избежать никаким образом, они очень страдали. Многие, так сказать, пытались избавиться от этого. Мы избавлялись только с помощью церковных тайн, с помощью молитвы, с помощью святынь. И действительно приходили в порядок. И, в общем, это переставало их так волновать. Они переставали быть в этом безудержном ритме такого странного поиска. Сейчас же это предлагается главной транснациональной корпорации для того, чтобы подготовить детей к педофилии, чтобы они в младшем возрасте интересовались только этим вопросом, чтобы он был для них актуальным, хотя им это не нужно, они еще маленькие, они в принципе не получили никакой половозрелости. У них организм не просто не готов к этому всему, это чуждо им. Если начинается, допустим, какой-то процесс подобного характера с детьми, то это полностью уродует их дух, душу и тело. Они становятся неполноценными людьми в конечном итоге. У них поломана психика, у них поломана жизнь. И вот эти вот взрослые, которые ввергают детей вот эту беду, они фактически калечат души и жизнь тех людей, с которыми они начинают вступать в эти бесовские связи. Но, в общем-то, я не думаю, что какая-то страсть или похоть должна стоить жизни человека. Понимаете, это страшное преступление. Оно всегда так в нашем законодательстве и прописывалось. И, безусловно, за это должно быть соответствующее наказание. Конечно, все это инспирировано нечистой силой. Конечно, мы видим эти примеры в языческом мире древности. Это было в Древнем Риме, это было и в Древней Греции, это было в языческих племенах, где все извращения считались нормальными, потому что они были угодны дьяволу, а все эти люди, язычники, они служили исключительно дьяволу. И, безусловно, служа дьяволу, у них были человеческие жертвоприношения. И людоедство было нормой жизни, нормой жизни. Там никто на это дело не смотрел с ужасом, удивлением. Все смотрели на это как естественный образ жизни, хотя ничего естественного в этом не было. древности были искажения в плане физической культуры. Был культ тела. И в той же Древней Греции, и в том же Древнем Риме был культ тела. Те же Олимпийские игры, они как бы посвящались богам Олимпа. Не просто не проводились просто так, в качестве состязания, нет. Это была форма поклонения тем героям древнегреческого или древнеримского эпоса. Огонь олимпийский сжигался тогда на древнем жертвеннике вот этим олимпийским богам. Это не просто все это не является игрушкой. Нет, это была реально ритуальная форма жертвоприношения тогда. Сейчас у нас это имеет другой смысл. У нас Олимпийские игры, например, являются состязанием разных стран мира в спортивных искусствах. Опять-таки, профессионализм в спорте, конечно, он лишает человека здоровья, потому что резервы организма истощаются, когда человек очень сильно увлекается профессиональным спортом, и зачастую большая часть людей потом очень сильно болеют, потому что неравномерно был распределен баланс сил в человеческом организме. Я знаю многих боксеров, которые имели довольно высокий статус, у них болит голова, потому что она была отбита во время состязаний, поломана носовая перегородка, что приводит к большим болезням. Например, очень многие футболисты страдают от того, что у них отбиты колени, они потом становятся инвалидами к концу жизни. Поэтому все должно быть в меру. Физкультура заниматься хорошо, спортом заниматься хорошо, но, безусловно, в меру так, чтобы это не приводило нашему организму. А также и духовному, и душевному организму. Почему? Потому что в спортивных состязаниях зачастую не присутствует дружба и товарищество. А там соперничество. Бывает злость, бывает ярость, бывает обида, бывают амбиции горделивые. Человек хочет быть лучше, выше, достоинства. Он хочет всем доказать, что он самый главный в этом мире. И поэтому происходят вот эти деградационные процессы личности, деформация духа и души человеческого существа. Если он стал великим победителем, допустим, победителем Олимпийских игр, если он действительно нормальную имеет конструкцию своего духа, души и тела, то это его не придет в состояние звездности. Он не станет, так сказать, строить из себя какое-то особое существо, надменное, тщеславное, которое надо хвалить и всячески лелеять, понимаете? Нет, он живет нормальным образом жизни, не выставляя себя в качестве чего-то особенного. Если у человека этого нет, и он срывается на эту звездность, то происходит деградация существа, которая может привести к потом страшным, ну, скажем так, моральным, нравственным искажениям, да и трагедиям, которые могут послужить гибели этого человека. Надо держаться от этого подальше, надо сохранять свой образ жизни равноценным нашим духовным и душевным запросам, чтобы он не перетягивал ни в какую сторону наше существо. Нельзя физически заниматься так, чтобы не хватало сил потом ни помолиться, ни что-то прочитать, ни что-то осмыслить, когда человек просто падает и думает, как бы ему завтра утром встать, потому что у него иссякли его внутренние резервы. Так делать нельзя. Это является грехом. Человек должен все делать уравновешенно, понимаете? Дух, душа и тело должны уравновеситься в конечном итоге. Кроме вот этого подхода, надо, безусловно, каждому из нас отслеживать качество питания физического, качество питания душевного и качество питания духовного. Для этого надо понять, что физическая жизнь состоит не только из поедения чего-то, движения. Она состоит в первую очередь из того, что организм вырастает. При эмбриональном развитии в утробе матери человек проходит все этапы животного мира, которые только существуют на Земле. Все уровни, которые только есть на Земле, проходит человеческий организм, как вмещает в себя все существующее из животного мира. Даже есть жаберные щели, понимаете, за ушами есть жаберные щели, потом в взрослом состоянии рудиментарные, но они есть, они свидетельствуют о том, что маленький ребенок насыщается кислородом через жабры. И, проходя все эти этапы, он как бы вмещает в себя все существа мира. Поэтому некоторые считали человека таким микрокосмосом, который венец творения и включает в себя все сущее. Организм человека, когда рождается, приходит в мир через, ну, в общем, большой стресс, потому что, когда рождается ребенок, он, во-первых, попадает в активную кислородную среду, и кислород гораздо больше, нежели в утробе матери. Это совершенно другая среда, она не водная, она воздушная. Меняется давление, меняется все, и от того, что он сжигается кислородом, начинает кричать. Раскрываются легкие, и этот крик, в общем-то, от боли, по большому счету. Вот так вот устроена физиология человеческого существа. И потом он уже начинает привыкать потихонечку к этой среде. Но он еще в утробе чувства и эмоции матери принимает как свои. Пытается понять информацию, которую ему отсюда дается. Бывает, рождаются очень умные дети с полностью осмысленным взглядом, которые действительно понимают, что происходит вокруг. Они, может, выразить не могут все, что происходит, но они осмысляют окружающую действительность, причем очень серьезным образом осмысляют ее. за первые 2,5 года человек получает, ну, где-то до 70% информации из всего того объема, который он получит за всю жизнь. Это очень серьезный вопрос. Это говорит о том, что особенно первые годы жизни ребенка необходимо давать ему позитивные эмоции, позитивную информацию. Каким образом можем мы это сделать? Ну, во-первых, нельзя смотреть никакие ужастики, нельзя смотреть никакие фильмы, где присутствует насилие, убийство, там, негативные эмоции, всякие сексуальные яркие эмоции и прочее. Это отвратительно, во-первых, само по себе это греховно. Но, а в то же время это очень сильно влияет на ребенка. Он потом от этого может получить какие-то патологические свойства. Необходимо молиться, необходимо причащаться. Беременная женщина причащается хотя бы раз в неделю. Необходимо слушать какую-то спокойную, тихую, позитивную музыку, позитивные песни. Некоторые мамы даже разговаривают с ребенком. И есть такая точка зрения ученых, что они слышат этот разговор. По-своему понимаю его. Потому что организм ребенка, как никто, связан с организмом матери в данный момент. Хотя это обособленное существо, но оно соединено с материнским организмом, безусловно, оно вместе, как говорится, и существует. Потому это великая тайна Божия, и, безусловно, ребенок не должен ощущаться помоями этого мира. Он должен ощущаться позитивной информацией, любовью, которую должна выражать мама к нему. Должна выражать нежностью, страданием милосердия и так далее, и так далее. Все прекрасно понимают, что нужен только позитив. Представьте, как чувствует себя ребенок в утробе матери, которая его ненавидит. Она недовольна, что вот она забеременела, недовольна, что у нее ребенок внутри. Она всячески хочет избавиться от него. Это жуткий стресс у ребенка. Он там мучается, он находится в состоянии, ну, как бы вот как под пыткой, понимаете, вот в таком состоянии. И это делает родная мама. Каким же извергом надо быть, чтобы так поступать с своим ребенком? Я уж не говорю про аборт. Это вообще беда. Это смертный грех, страшное убийство, еще несчастный родившийся человек, которому даже не дали возможность увидеть свет. Ее даже не крестили, это просто убили. Потом расчленили на кусочки его существо, используют как абортивный материал для приготовления разных препаратов или косметик, или других каких-нибудь атрибутов цивилизации. Это вообще является огромной трагедией. Вот такая вот печаль у нас бывает иногда. У нас, по большому счету, в абортах убивается 1,5 миллиона людей в год. Огромный мегаполис уничтожается каждый год. Вот за все эти годы, когда Хрущев разрешил аборт, сколько было убито миллионов человек? Вот подумайте. Это огромное количество людей, которое было уничтожено. Пол России было вырезано просто абортами. Потому что это все, ну, спокойно дали осуществлять. Думаю, что он тут, давайте, эмансипация, равноправие. Какое равноправие? Ребенку, что ли, жалко дать супчика или на распашонку денег жалко? Да Господь поможет, все дадут. Безответственное отношение к будущей жизни, оно, кстати, очень негативно влияет на самих матерей потом тоже. Потому что те, кто сделал аборт, они никогда не успокоятся потом. Все равно, так или иначе, совесть возвратит это действие в воспоминания и представит в качестве страшного смертного греха этого жуткого убийства, несчастного, незащищенного младенца, который ожидал любви и радости, его взяли и убили, понимаете, киллеры. Это на самом деле недопустимо, просто никак недопустимо. Это смертный грех. Это то же самое, что пойти помять ребенка на улице и перерезать ему глотку, расчленить на куски и выйти в помойку. Это то же самое действие, ничем не лучше. Поэтому безответственное отношение к родам, безответственное отношение к беременности, они играют страшную роль в нашем мировом процессе. Фактически эти люди уподобляются Ироду, который убил 14 тысяч младенцев, ожидая убить младенца Христа, чтобы не было претендентов на его трон. Так вот, на какой трон мы не даем прийти нашему ребенку, если занимается абортами, убийством этих маленьких детей? Просто на табуреточку жизни не даете ему попасть, чтобы он просто пожил, хоть увидел бы этот мир. Это страшный, очень страшный грех. Это не просто аморально, это бесчеловечно, по меньшей мере. Причем собственного ребенка. Ну, я думаю, это вопрос для обсуждения каждому. Мы остаем в таком открытом виде. Что происходит с организмом женщины, если она совершила аборт? Ну, представьте себе, вот едет поезд на огромной скорости. Он едет на огромной скорости, и вдруг кто-то рванул стоп-кран. Что происходит? Резкое торможение какой-то части. Поезд приводит к тому, что все вагоны улетают с рельс. Просто улетают. Поезд разваливается. Вот то же самое происходит с организмом женщины. Он настроился на роды, все нормально. Процесс идет, вдруг бац, аборт. И организм полетел. И те, кто сделали аборт, вы совсем не удивляйтесь, если у вас какие-нибудь там ужасные миомы, ужасные, так сказать, онкологии возникают, там матки, там придаток всего. Это все естественно. Это естественный процесс после такого гормонального разрушения своего организма. А как же вы думали-то? Это всегда аукнется. Просто так это не проходит. Причем весело с многими врачами, которые являются моими духовными детьми, они говорят о том, что большая часть вот именно этих вот заболеваний раком женских органов, разных, так сказать, миом и так далее, возникновение прочих, так сказать, проблем женскими органами, это процесс начинается с абортов, которые осуществили женщины по своей или нерадивости, или глупости, или жестокосердию просто-напросто, или просто жадности, потому что не захотелось возиться с ребенком, кормить его чем-то, одевать его во что-то и прочее. Ну, всякие факторы бывают. Но это, безусловно, главный фактор дьявольского наущения. Чтобы женщина стала убийцей. Вот они, такие женщины иногда родят одного ребенка, и вот приходит мама-убийца, которая убила братьев и сестер, приходит бабушка, которая убила дядь и теть в абортах. И вот в семье убийц растет этот маленький ребенок. В какой атмосфере он находится? Очень негативной. Вот эта вот атмосфера и дает ему последствия грехов родителей и бабушка, дедушка ощутить на себе. Вот и он потом мучается, не может себе, так сказать, найти позитивное состояние в жизни. Это же не просто так все. Так что, дорогие мои, дай Бог, чтобы здравый смысл возобладал, и никто не захотел убивать своих собственных детей, и ни в коем случае не шел бы на поводу у той, в кавычках, моды, которая нам пропагандирует средства массовой информации с Запада.